Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопросы неофита на Радио «Вера» продолжаются. Клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, священник Николай Бабкин, отвечает на вопросы неофита, в частности, о том, о каком же таком целомудрии говорит в своей великой покаянной молитве преподобный Ефрем Сирин, прося у Господа дух целомудрия, который он просит его подарить ему. Давайте попробуем разобрать отец Николай целомудрие на составные части. Мудрие, понятно, это мудрость, а в то время как цело... Предполагаю, что целостность, да, цельность. Вот, и здесь понятно, что мы не филологи с вами, и мы не можем сказать однозначно, вот эта цельность, она происходит от слова «цель» или от слова «целый». Но вот как вам кажется, больше, это все-таки от слова «цель», что, в принципе, было бы понятно нам, христианам, у нас есть цель, да, Царствие Небесное. И вот ради этой цели мы и как бы делаем все. Или же быть все-таки целым. А если целым, то целым с чем, с кем и как?
Ну, нужно быть, а не казаться.
Да, ну, естественно.
И быть тем, кем ты есть, быть целым – это означает видеть в себе не только хорошее, но и плохое. Понимать, что... Причина твоих действий, слов, мотивация, она может быть разная совершенно. Не только хорошая, но и плохая в том числе. Коль уже мы про машину говорили, да. Все может быть по-разному.
Мне очень понравился ваш пример про этого мнящего себя христианином нехорошего мужчину, который утром на литургии кладет земные поклоны на молитве преподобного Ефрема Сирина, а вечером дома сидит, распивает алкогольные напитки, сопровождает все это нецензурной бранью и картофельными чипсами, купленными дешево в соседнем магазине. Вот здесь он не целый, да? Он здесь разорван на две части.
Да. Вот о том разговор, что мы разделяем духовное и мирское. Когда мы это делаем, мы на молитве, в храме стараемся как раз казаться, а не быть. То есть мы не представляем в этот момент из себя чего-то целого, потому что на деле мы раздроблены изнутри. Мы разделяем. Мы даже во время молитвы, когда перед Богом стоим, мы говорим: Господи, это все зло, вот наши чувства, все зло, я должен отрешиться от всего материального, от мысли о машинах, о мыслях о шатенках, о мыслях этом, об этом. Все мирское, все зло, Господи, вот только духовное. И вот такие мысли, такие чувства ложные, лживые, ты погружаешь в Бога. Ну, это скорее больше подходит для медитации, а не для молитвы. Как раз медитирующий человек, он и старается избежать телесности. То есть, он погружается в некие недра своего «я». Про медитацию не будем. Христианин же, он представляет Богу то, что есть. Ну, если Бог наш отец, а мы его дети, то порой мы действительно, может быть, просим какую-то ерунду. Как ребенок в магазине, как вот вы привели в пример, да? Мы порой действительно говорим: Господи, я хочу машину. И можно, конечно, над этим подсмеиваться, над таким человеком. Вот пришел в храм, значит, стоит там, смеется, ну не смеется, а стоит и просит у Бога какой-то ерунды. Нужно, значит, о горнем, а он все о дольнем помышляет. Ну, это прекрасно и замечательно, но ведь давайте жить в реальном мире. Кто из нас постоянно помышляет о горнем? Нужно пребывать в такой степени...
Монахи?
Чушь полная. В такой степени самообмана, что думать, что батюшки и монахи, они там постоянно живут какими-то духовными вещами. Мне вот матушки пишут: вы вот решились на такой духовный подвиг, вы там вот ребенка уже четвертого там рожаете. Матушка себе: какой духовный подвиг? Что они там несут? Какой духовный подвиг? Вот... Все, попытка все перевести только в духовную сферу, а все простое, чисто человеческое обесценить. Что плохого в мечтах, что плохого в желаниях, что плохого в чувствах. Ведь вот это запреты, они повреждают наши настоящие чувства, и мы не можем потом показать их Богу, мы не можем открыться, потому что мы чувствуем себя виноватыми за них, мы их обесцениваем, и мы обесцениваем чувства других людей. Сидишь ты с другом, он начинает тебе говорить про свою мечту, он говорит: ты знаешь, 20 лет слесарем проработал, надоело, хочу стать блогером, как отец Николай, и проповедовать проповедовать Христа, да, ну, например, простите за такой глупый пример, да, и все ха-ха-ха-ха-ха-ха, да, или человек, например, там в офисе просидел всю свою жизнь, говорит, я устал, хочу стать путешествовать по миру, и все над ним ха-ха-ха-ха-ха-ха, да, то есть вот действительно в наш русский менталитет тут тоже во многом связан, кто поддержит такого человека, авантюрист, скажут, да, скажут мыслитель, мечтатель. А ведь мы к Богу-то часто тоже приходим с нашими авантюрами, еще гораздо большими, когда хотим казаться перед ним лучше, чем мы есть. Это так, представляю, насколько это глупо выглядит со стороны Бога, когда приходит человек, который буквально вчера думал и жил чисто мирскими проблемами, и сегодня он приходит в храм, и как будто этого вчера не было в его жизни. Теперь он стоит весь такой правильный, духовный, погружается в самого себя и достает перед Богом лишь только самое лучшее. Почему в православии всегда священники говорят, что нельзя лгать на исповеди, что это страшный грех? Потому что самообман – это очень опасная штука, это лукавство. И оно начинается именно с лукавства, самообман. Когда человек начинает лукавить перед собой, потом он лукавит перед Богом. И это в итоге искажает его восприятие себя и его окружающего мира. Вот. А все начинается из-за того, что я сказал. Духовное и мирское разделяется как два противоположных фланга. И вот это здесь, а это здесь. Духовное – это вот у меня уголочек, вот стоит у меня уголочек с иконами. Вот это духовное, здесь я духовный. Вот тут я вышел, значит, из этого уголочка, и я обычный. Вот эта двойственность, это уже какое-то шизоидное расстройство в человеке начинается, такое внутреннее. Оно в итоге приводит к двойственности восприятия и веры, и себя, и своей семьи в том числе. Потому и возникает у нас иррациональное чувство вины, самобичевание. Вместо смирения, вместо покаяния у нас происходит самоедство и унижение. Самоунижение или унижение ближнего. Очень такое сплошь и рядом, в семье даже происходит. Когда мужчина, например, берет на себя роль альфа-самца, а женщину считает своей вещью. Такое, например, может быть. Или женщина, которая думает, что унижение и раболепствование – это смирение. У нее, к примеру, муж пьет годами, а она молчит и смиряется. Потому что смирение же это, думает она. И вот как раз и скажите, где во всей этой истории здравомыслие? Вот с одной и с другой стороны. Со стороны мужа, который просто сел на шею жене и наплевал на нее. И со стороны жены, которая, в общем-то, наплевала на себя и, по большому счету, и на мужа тоже, позволяя ему укореняться в грехах. И там нарушение здравомыслия. И там крайности суждений. И там грех.
Как мне кажется, в своем вот этом тернистом пути духовного совершенствования мы от этого пути не ждем какой-то разумности. Мы допускаем, что он может быть иррациональным. Мы там не понимаем, ну вот многие не понимают, а почему мы вот 40 дней и там по средам и пятницам не должны есть яйца, которые мы так любим, ну и которые, в общем, полезны, и молоко пить, и там творог есть, да,
ну, значит,
и, там,
не должны.
Курочку сварить, да. Ну, вот должны, ну вот да. Кому но должны? Мы как-то принимаем эти себе.
Вот, себе, вот именно, ну, вот
это,
именно
это себе. Пост. Мы должны вот соблюдать
именно,
этот
вот
пост.
Именно себе. Не должны.
Да, мы не ждем, что он, что это вот мы понимаем вообще полностью. Почему? Почему? Но надо, и слава Богу.
В том-то нет, сделать. Александр, в том-то и здорово, что не должны. В том-то и здорово, что мы православные христиане, мы никому ничего не должны. Если ты не монах и ты не подчиняешься строгому уставу, если ты не отрекся от мира, ты никому ничего не должен, ты свободен. Ты можешь не соблюдать посты. Ты можешь не
и разве делать. Я от этого не да. нарушу, не нарушу?
Нет, я не говорю, я не говорю, что ты не должен их соблюдать в принципе. Я говорю, что ты вообще не должен. Понятие долга, понятие вот этих товарно-рыночных отношений с Богом, оно вредно для христианина. Если человек будет воспринимать постоянно, что он кому-то что-то должен, он будет воспринимать и молитву, и пост, и любое духовное делание, даже милостыню человеку, не потому что это искренне и правильно, и потому что ты следуешь за Христом, а потому что ты потом будешь чувствовать себя виноватым, плохим, неправильным. В итоге мы верим в свою собственную веру, а не имеем веру в настоящего Бога, потому что мы имеем некий образ о том, какой ты должен быть. И мы просто верим в этот образ и стараемся ему соответствовать. И не дай Боже нарушить этот образ. Ты сразу выходишь за эти границы принадлежности, испытываешь чувство вины, спешишь в храм сразу же исповедать грех против самого себя, по большому счету. Потому что ты нарушил этот идеал, к которому ты стремился. успокаиваешься, получаешь духовное удовлетворение и снова стоишь на службе, как ни в чем не бывало. Считая, что двигаешься ко Христу. И так продолжается годами. И спроси у этих людей. Скажите, вот вы ходите 20 лет в храм, вы стали лучше. Вам вера помогла? Если нет, ваша вера ложная. Значит, вы верите в свою веру. И ваша вера не в Христа, а вера в тот ложный идеал, в тот идол, который человек создал перед собой. У нас вот неделя крестопоклонная, Великий пост, она очень правильно напоминает, на середине поста, она напоминает нам о том, чтобы мы не имели ложных идолов. А самый страшный идол для человека – это он сам. Это те его мечты, духовные фантазии, которые он себе напридумывал. То православие, которое к реальному православию никакого отношения не имеет. И вот эти мечты, фантазии, они могут его не двигать вперед, а тянуть назад, как болото. И чем сильнее ты карабкаешься в этом болоте, тем сильнее оно тебя затягивает. И вот эти люди стоят мрачные на службе. Они редко улыбаются. Они чувствуют постоянно вину. Они приходят с одними и теми же грехами. Они даже к причастию уже потом идти не хотят. Они говорят: батюшка, а что я пойду? Опять одно и то же.
А может быть, дорогой отец Николай, вот все это есть лишь дрессировка себя через простое и примитивное к сложному, сложно организованному. Да, тебе 10 раз надо заставить себя вот не сделать вот эти вот, ну, банальные, простые вещи. Да, ты заставляешь себя там не сделать это, не сделать это, не сделать это, не сделать. Но потом вырабатывается уже какой-то условный рефлекс, и ты поднимаешься на 2-3 ступеньки наверх и уже начинаешь там дрессировать себя на каком-то другом уровне, потом на другом уровне. И в этом отношении, конечно же, мы вроде как ничего не должны, но мы себе должны. Не есть вот этого. Да, это примитивно. Да, это не имеет отношения к вере, но это имеет отношение к дрессировке себя, к поиску тех удил, которыми можно управлять своим этим непослушным, вечно желающим какого-то рожна телом.
Ну, вы сейчас скорее говорите про ограничения, да? Некоторые, да, которые человек должен, да, иметь для, да, самого, да, себя. Ну, безусловно.
Собственно, это одна сторона, одна из сторон,
да,
поста.
Да, да. Ограничения, конечно. Да, но самоограничения, они тоже нужны, конечно. Когда я сказал о том, что мы никому ничего не должны, это не в том смысле, что мы вообще не должны поститься, молиться, и мы можем жить, как, так сказать, как захотим, Бог нас и так любит. Нет, это такая либеральная крайняя тенденция, которая православному христианину не свойственна. Как раз здравомыслие – это и есть способность контролировать себя. В первую очередь. И средство самоконтроля, оно вырабатывается некой духовной дисциплиной в том числе. И пост, молитва, как правильно вы сказали, действительно это такой хороший способ некого тренинга, да, внутреннего, который помогает человеку не выходить за некоторые рамки. Но они не безусловны. Вот что, потому что природа наша падшая. И даже и человек, который всю свою жизнь сидит на диетах, у него есть там строгое питание, он там спортсмен, например, он тоже нарушает эти вещи. Христианин, он тоже нарушает эти вещи. Ну, потому что мы все их нарушаем. И здесь не нужно зацикливаться на самом нарушении, потому что, ну, так можно с ума сойти. То есть нельзя себя оценивать по тому, сколько я хорошего сделал. Нужно концентрироваться на том, почему я сделал плохое. Если мы будем концентрироваться лишь на наших ошибках, мы далеко не продвинемся. Мы будем постоянно находить их в себе снова и снова, и все больше убеждаться, что вся наша жизнь, она, в общем-то, ну, никуда не двигается дальше. Ты только все тормозишь на месте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на «Светлом радио». Клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, проповедник, онлайн-проповедник, блогер, священник Николай Бабкин у нас отвечает на вопросы неофита. Сегодня мы говорим о целомудрии, о котором, в частности, просит Господа преподобный Ефрем Сирин в своей великопостной молитве. И вот сейчас мне хочется обернуться к преподобному Ефрему и внимательно его рассмотреть. Понятно, что мы с вами, отец Николай, можем только предполагать. Мы не знаем этого точно, а может быть, вы и знаете. Но если бы вот я спросил вас, а в чем выражалось отсутствие целомудрия у такого великого подвижника, как преподобный Ефрем Сирин, и на этом примере мне было бы понятнее, а к чему следует стремиться мне. В чем было нецеломудрие преподобного Ефрема Сирина?
Ну, это очень сложный вопрос, потому что, честно говоря, я не встречал у преподобного Ефрема таких вот личных заметок о самом себе, к сожалению. Вот в отличие, например, от отца Иоанна Кронштадтского, у него нет каких-то дневников.
Ну, если предположить. Можете
проследить и увидеть. Да. Не знаю, мне очень сложно гадать о том, в чем же было отсутствие здравомыслия аскета, такого как преподобный Ефрем, у которого любому человеку есть чему поучиться. Я думаю, что здравомыслия всегда не хватает. Потому что здравомыслия может не хватать и в духовной жизни. Мы когда говорим про отсутствие в нас целомудрия, мы всегда подразумеваем только лишь плохое. А ведь здравомыслие, отсутствие здравомыслия может быть и в хорошем тоже. Можно ведь и очень много молиться, очень много поститься, очень много внимания уделять духовным подвигам и этими подвигами заслонять Христа. То есть, когда сами подвиги, сами какие-то некие действия, добродетели, сами дела становятся самоцелью. То есть такая фарисейская праведность. Наверное, для подвижника это главное искушение. То есть когда ты долгие годы, десятилетия занимаешься умерщвлением плоти, борьбой со своими страстями, как раз и учишься здравомыслием, проходишь вот эту школу жизни таким тернистым, необычным путем, в какой-то момент ты действительно можешь подумать, что главное – это то, что ты делаешь каждый день. Да? То есть как ты встаешь, сколько ты молишься, сколько ты поклонов кладешь, как сильно ты постишься или нет. Вот эти духовные искушения, они бывают не только у монахов, они бывают и у простых людей. Наверное, не нужно воспринимать целомудрие только лишь как что-то обязательно отрицательное, там, как лишь, не знаю, страсть к наживе, там, какое-то сильное похотение там, к чужой женщине, к чужому имуществу или что-то такое греховное. Бывает целомудрие на духовном уровне, отсутствие, недостаток целомудрия. Вот. Я не случайно в начале эфира вспомнил себя молодого, нецеломудренного, нездравомысленного человека, который действительно полагал всю надежду в спасении именно в делах. При этом, что интересно, я в этот момент глубоко изучал апостола Павла, но я воспринимал лишь только одну сторону Писания, для меня законническую, там, где он говорит про закон, про праведность, про страшный суд, вот... Да, про наказание грешников, про блаженство праведников. То есть, именно такие вот крайности, то, что свойственно юношескому возрасту или неофитскому запалу. И здесь тоже можно сказать, что не хватало целомудрия. В хорошем не хватало целомудрия. Ведь действительно в хорошем. Я ведь не скажу, что я чем-то плохим занимался-то. Да? Но я не думаю, что нужно было впадать в моем случае в такие крайности. И мы, как люди верующие, православные, тоже должны понимать, что нам может не хватать здравомыслия. Великий пост. Очень запросто, когда, к примеру, ты считаешься постящимся и лазишь по интернету в поисках вкусняшек. Вот. Когда ты ходишь по магазину и ищешь постных пироженков с тортиками. Вот. Когда ты думаешь, что бы такое высокодуховное посмотреть и при этом что-нибудь вкусное пожевать, Великий пост. Когда ты, например, не способен воздержаться в общении с другими людьми, то есть ты встречаешься, и ты по привычке также языком, как помелом, мелешь, рассуждая о других людях и вынося им высокую оценку своего «я», ну и так далее. То есть при этом человек, он в общем-то постится, в общем-то ходит в храм, в общем-то молится, он может этого даже не замечать. Вот такому и нужно просить у Бога духа целомудрия, духа здравомыслия. И нам этого не хватает. Действительно, ведь люди приходят и говорят: батюшка, а обсуждать и осуждать – это грех? То есть человек сам себе не понимает, в какой момент он переходит границу. Он не чувствует эту границу. И не случайно святые говорили, что рассудительность – это основа добродетелей. И Авва Дорофей, и преподобный Иоанн Лествичник очень много внимания уделили именно рассудительности. И вот эта рассудительность – замечательная вещь в человеке, которая помогает немножко отрешиться от эмоций, от чувств, промолчать и, чувствуя, что ты на эмоциях, сделать некую паузу, а не сразу выпалить все в ответ собеседнику. Именно рассудительность помогает не действовать сгоряча, не поступать опрометчиво, не крыть ближнего словами осуждения, и в остальных моментах своей жизни оставаться верным Христу. Ну, по крайней мере, не выходить за собственные рамки приличия. Это тоже многое на самом деле. Мы вот весь эфир о таких вот высоких вещах говорим, а ведь на самом деле культура приличия в обществе, которое есть, это же чисто христианские принципы. Именно благодаря христианской вере они укоренились у нас и присутствуют до сих пор. Но сегодня у нас есть люди, которые задают другую планку, другую культуру, другие рамки приличия. И то, что для верующего, например, кажется здравомыслием, для них кажется отсталостью, архаизмом, слабостью, религиозностью.
Ну, вот или нарушением женских прав.
Например. Да. То есть современные идолы молодежи, которые ведут себя ярко, вызывающе, которые хамят, ругаются матом, проявляют девиантное поведение в обществе, гоняют как сумасшедшие, петляя по рядам, словно некие голоса в голове говорят им это сделать, что приводит к смерти других людей, снимают целые блоги на эту тему. Вот скажите, где во всей этой истории здравомыслие? И тут ты приходишь в храм и думаешь, что ты какой-то плохой, ужасный. Ну, посмотрите на весь мир и подумайте, где в нем здравомыслие. В нем никогда его не было. И действительно, приходя в церковь не ногами, да, а сердцем, обращаясь ко Христу, мы способны различать грех. И если мы утрачиваем эту способность различать плохое и хорошее в самих себе, конечно же, да, не в других людях, а в самих себе в первую очередь, то, вероятно, в нашей жизни и не хватает того самого духа целомудрия. Потому что где-то в какой-то момент в нас происходит вот это смещение приоритетов, и мы не можем уже различить черное от белого.
Вы сказали, в нас никогда его не было. В нас, в смысле, в людях и в окружающем нас мире. Его – это целомудрие. У нас осталось 2 минуты до конца программы. И я хочу своим вопросом, может быть, опровергнуть ваше утверждение. А Адам с Евой в райском саду были абсолютно целомудренны и потеряли свое целомудрие с грехопадением? Или же нет?
Ну, что значит абсолютно? Опять мы возвращаемся к оцениванию добродетели в качественном отношении. То есть, кто качественнее, целомудреннее? Святитель Иоанн Златоуст, который не стеснялся в слове и, в общем-то, бичевал пороки общества. Или же какой-нибудь монах, аскет, преподобный, который большую часть своей жизни молчал.
Но если воспринимать целомудрие как цельность духовного и телесного и отсутствие конфликта тела с душой и духом, то целомудрие – это вот как раз и есть отсутствие. А у них, по-моему, не было такого конфликта. У них и тело-то
видите,
в нашем…
Адам и Ева… Да, Адам и Ева-то, во-первых, имели тело. То есть мы, если судить со стороны антропологии, мы не можем сравнивать Адама и Еву с нами, потому что они находились в несколько иной духовной реальности, и насколько они были духовны, да, вот достаточно сложно судить. Но то, что это были новые рожденные души, еще не имеющие тел, не наученные, но пребывающие в свободе, созданные для вечной жизни, это мы знаем. Если бы они были духовно совершенны, то, скорее всего, они бы никогда бы и не согрешили. Да? Я думаю, у любого человека, у любого существа, даже святого, даже у ангела, именно благодаря свободе и есть опасность всегда пренебречь этой свободой и проявить то самое нездравомыслие, совершить ошибку, да, грех и отойти от истины. Но это волевой акт. Всегда, всегда волевой акт. Именно свобода в Боге, она и помогает в момент совершения греха видеть сердцем и чувствовать, ощущать, что ты делаешь что-то неправильно. И любой человек, когда он совершает что-то злое, потом, стоя на исповеди, говорит: «Батюшка, я понимал всем своим естеством, что так делать нельзя. Но меня как магнитом тянуло. И я вот просто хотел это сделать. Вот на примере такой дьявольского искушения мы можем увидеть, насколько бывает дух противления, дух злобы в человеке, который, несмотря на его свободу, может тянуть его во грех. И если человек не выработал в себе духовного инстинкта, духовной привычки бороться вот с этими прилогами, он может впадать в согрешение. Это как раз и говорит о том, что ему в какой-то жизни, в какой-то момент жизни недостает целомудрия или здравомыслия.
Клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном священник Николай Бабкин отвечал сегодня на вопросы неофита. Спасибо вам большое, отец Николай.
Во славу Божию. Спаси Господь, дорогой Александр, дорогие радиослушатели.
Ну а ровно через неделю мы продолжим разговор и в этот раз поговорим о смиренном мудрии. Всего доброго. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».